эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев. И передача «100 вопросов атеиста». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог нам задать вопрос атеиста. Если вы атеист, то это очень хорошо. Добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Я часто читаю в сети, что человек вот не нашел ответов. Ему христиане не смогли ответить на какие-то его вопросы. Он от этого сделался атеистом. Ну, добро пожаловать, я здесь для того, чтобы как раз отвечать на такие трудные вопросы. А если вы не атеист, но вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, на который вы пока не находите ответа, то тоже добро пожаловать. Это очень хорошо. Давайте мы этот вопрос с вами обсудим. И вопросы можно присылать разными путями. Можно их оставлять на нашем сайте theos.media. Можно оставлять их в наших трансляциях в социальных сетях. Можно посылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем выходить в эфир. Мы существуем во многом благодаря вашей поддержке, благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей для того, чтобы мы могли продолжать наше вещание. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то тоже очень хорошо. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа». «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая же страница, которую вам выдаст поисковик, это будет страничка моей передачи на радио Теос, и вы сможете тогда поддержать наше вещание. Мы во многом вещаем благодаря вам. Вот уже есть вопросы. Из старых. У меня возник такой вопрос. Как пророк Наум говорит, что Ассирия будет полностью разрушена, а Исаия, что ассирияне будут служить Господу вместе с египтянами. Или это образная Ассирия? Ну, Ассирия имеется в виду могущественная держава, которая наводила страх и ужас на всех своих соседей. И Ассирия вызывала у израильтян острую неприязнь, не только у них. И говорится о том, что Ассирия будет разрушена, как вот эта вот держава. Но вот ассирияне, как люди, как народ, они обратятся к Богу, и они будут Богу служить. И это, собственно, произошло. Ассирийцы до сих пор существуют. Это не очень многочисленный народ сейчас, в данный момент. Но они существуют. Существует ассирийская церковь. То есть ассирийцы, как вот этническая группа, они обратились к Господу, и это пророчество, оно вполне себя осуществилось. И ассирияне, и египтяне, они обратились потом в ходе своей дальнейшей истории ко Христу, и они стали служить Богу. А вот Ассирия как держава, она вот как могущественная держава, которая на всех наводила страх и ужас, она действительно разрушена, ее больше нет. При этом ассирияне сохранились как народ. Вот можете поискать даже в интернете, есть ассирийская церковь, и они служат Господу. Вопрос про блаженных нищих. Матфей пишет: блаженные нищие духом, Лука – блаженные нищие. Позволяют ли правила греческого языка такое жонглирование словами, как в русском? Можно ли понять слова Матфея как блаженные нищие, нищие блаженные духом? То есть они нищие духом, блаженные от духа. Там, о чем речь идет, нищие духом, анавим, это люди, которые сознают свою глубокую зависимость от Бога, свою нищету в том плане, что они не распоряжаются этой жизнью, а тут не являются хозяевами жизни. Они нуждаются в Боге, они нуждаются в Его милости. Они как нищий, который просит милости, он просит помощи, он понимает, что он в ней нуждается, так и нищие духом, они обращены к Богу и ищут Его милости. То есть вот бывает человек самоуверенный, гордый, который говорит, вот я все куплю, вот у меня куча денег, вот я человек могучий, вот у меня связи, вот я всех запугаю, там, всех подкуплю. И противоположно этому настроению это нищий духом, который понимает, что он полностью зависит от милости Божией, и он желает пребывать в послушании, в повиновении Богу. А Захар, что имел в виду Иисус, когда сказал, что пришел исполнить закон, а не отменить его? Цель закона, как говорит апостол Павел, немножко дальше, конец закона Христос к праведности всякого верующего. То есть конец в смысле телос, цель, предназначение. Закон существует для того, чтобы подготовить пришествие Спасителя, и закон приготовляет это пришествие, его цель, его предназначение в том, чтобы подготовить пришествие Спасителя. И Христос есть таким образом исполнение закона. Захар, почему Бог велит забивать прелюбодеев камнями до смерти, а затем говорит, кто без греха, тот брось первый камень? Потому что прелюбодеяние, клятва преступления, нарушение супружеской верности – это тяжкий грех. И он наказывался по Ветхозаветному кодексу смертной казнью через побиение камнями. Но Христос, он не говорит, что это не грех, что не подлежит наказанию. Он говорит, что это не ваше дело наказывать. Вы не являетесь людьми, которые могли бы взять на себя Божие правосудие. Вы сами грешники, вы сами нуждаетесь в прощении, вы не можете осуществлять суд Божий, вы к этому не годитесь, потому что вы сами грешники. Машах пишет псевдоним, в Исаии 53 сказано, он увидит потомство продлить дни свои. На языке Торы, иврите, метафорический смысл понятия ученик может передавать слово «бен», «сын», но не «зера», «семя». Поэтому пророчество о награде детьми «зера» никак не применишь к Иисусу. И вторая часть пророчества «продлить дни свои» не подходит Иисусу, который умер молодым. Относить к нему эти слова, когда делают христианские толкователи, просто нелепо. Какой смысл обещать долголетие Иисусу, вечному Богу, как его хотят представить христианские миссионеры? Зачем Богу заверять единодушного члена Троицы, что он будет жить вечно? Хороший очень вопрос. Значит, он узрит потомство долговечно, очевидно, в смысле учеников. И вы правильно это говорите. При этом в Библии слова могут использоваться в разных значениях. И вы совершенно верно говорите, что потомство может означать не физических потомков, а учеников. Что касается «продлить дни свои», Иисус умер молодым, но он воскрес из мертвых. Что касается, зачем Богу заверять единослучного члена Троицы в том, что он будет жить вечно. Понимаете, в чем дело? В Иисусе Христе Бог становится человеком. Вот очень важно понять, чтобы понять, о чем вообще новозаветное возвещение, что Иисус Христос, он одновременно Бог и человек. Как Бог, он пребывает с Отцом вечно. Как человек, он один из нас, он член человеческого рода. И то, что он совершает ради нас, и то, что он получает ради нас. И вот как человек, он получает вечную жизнь от Бога ради нас, всех остальных. Он получает этот дар для того, чтобы его сообщить нам, для того, чтобы мы обрели его в нем. То есть здесь это относится к человеческой природе Иисуса, а к той природе, которую он разделяет с нами. И благодаря тому, что он как человек обретает вот это Божие благоволение, Бог его превозносит выше всякого имени, мы тоже разделяем с ним эти дары. То есть тут принципиально важно, что когда речь идет о том, что Иисус что-то получает, чего он не имел раньше, речь идет о том, что он получает именно по человеческой природе. Так, всегда казалось непонятным, каким образом современно образованный человек может верить в превращение воды в вино, в рождающих девственниц, воскресающих мертвецов и тому подобное. Может, вы мне объясните? Попробую. Вы знаете, есть в современной физике множество явлений, которые совершенно не укладываются в голове, которые, ну вот я не знаю, как это может быть. Ну вот всех уже замучили этими шутками с котом, который ни жив, ни мертв, как он там, как вылетела из головы фамилия ученого. Не Гейзенберг, нет, ну, забыл я, вылетел из головы фамилия ученого. Это очень сложная доктрина. Я пытался понять, честно пытался понять принцип неопределенности Гейзенберга. Вот тут он точно Гейзенберга. И каким образом можно знать либо траекторию частицы, либо ее скорость. Мне это, кажется, казалось всегда непонятным, потому что ну, если я знаю там траекторию какого-нибудь там пушечного ядра, я отлично знаю его скорость. Это одновременно неизбежно. Но мне пытался один мой знакомый физик это объяснить, что-то он там рассказывал про корпускулярно-волновой дуализм, но я не понял. Я просто вот не врубился в его объяснение. Наверное, если бы я хотел как-то вот так понять, как следует потратить на это пару часов, так хорошенечко, может быть, я бы это и понял. Но навскидку мне это непонятно, и мне это кажется в высшей степени контринтуитивным. Вот мне кажется, там, ну или это там теория относительности, этот знаменитый парадокс космонавта, который летит с околосветовой скоростью, прилетает и встречает своих праправнуков. Это все не укладывается в мой повседневный опыт вообще никак. В моем повседневном опыте нет никаких околосветовых космонавтов, нет никаких искривлений пространства-времени, нет никаких вот тех вещей, о которых говорят физики. Но я не говорю, раз этого нет в моем опыте, этого нет вообще. Но вот этого в моем опыте нет, это все звучит как-то очень и очень странно и непонятно, и как-то очень удивительно, но это не значит, что это неправда. То, что мне это кажется непонятным, не укладывается у меня в голове, это совершенно не признак того, что в этом есть какая-то неправда. У меня много чего не укладывается в голове. Вот, знаете, в одном из выпусков мультфильма про Масяню, там Масяня смотрит какую-то научно-популярную передачу и говорит, тяжелый вакуум, расширяющаяся вселенная, квантовая неопределенность. Во где наркоманы-то сидят? То есть, с точки зрения нашего повседневного опыта, то, о чем говорят ученые, это бред какой-то. Я просто верю, что это не бред, потому что, ну, я полагаюсь на авторитет науки. Ну, наверное, если они так считают, наверное, это как-то осмысленно, наверное, это не бред. И вот возвещение христианства, в частности, возвещение о чудесах. Да, мы не были свидетелями чудес, и это не укладывается в наш повседневный опыт. Но в этом нет ничего логически несообразного. Если существует Бог, который сотворил небо и землю, он может творить чудеса, от чего бы ему и не творить. То есть тут нужно понять, а в чем, собственно, проблема, а почему я, собственно, в это не верю. Так, какие у меня рациональные именно причины в это не верить? Так, ага, вот еще один вопрос. Любимое орудие психологической манипуляции – это чувство вины. Религия освоила его в совершенстве. Ну, вообще-то, может быть, манипуляция чувством вины. Понимаете, манипуляция чувством вины – это такой общечеловеческий прием, который может практиковаться атеистами, может практиковаться верующими. Это кто угодно может практиковать. Другое дело, что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Евангелие вас освобождает от вины за ваши там, прежние грехи, как только вы приходите ко Христу с покаянием и верой. То есть Христос, когда Он вас освобождает от вины, Он даже вас освобождает не от чувства вины, Он вас освобождает от факта вины. И когда вы приходите ко Христу, и Он прощает ваши грехи, то уже вас не на чем ловить, уже не за что зацепиться, потому что вы прощены. Вот Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Что касается манипуляций, манипуляции могут быть где угодно, в том числе в религии. Да? И они могут быть там в атеистических идеологиях. Это на здоровье. Это сколько угодно. Но это не говорит нам о содержании благой вести. Благая весть нам говорит о прощении грехов. Как относиться к идее, что воскресение Христово заимствовано из восточных религий, для которых характерно провозглашение веры в умирающих и воскресающих богов? Ну, то, что есть, я на него часто ссылаюсь, такой неверующий исследователь Нового Завета, как Барт Эрман, у него есть книжка «А был ли Иисус?». Там он, когда он стал атеистом, его стали приглашать на разные атеистические конвенты, и он там увидел, что атеисты отрицают историческую реальность Иисуса вообще. Тут в нем ученый взбунтовался, он целую книжку написал, и он там, в частности, разбирает миф об умирающих и воскресающих богах. И вот они на самом деле не являются умирающими и воскресающими, они сезонные боги. То есть, вот когда зима, все замерзло, есть нечего, все очень трудно, эти боги, они померли и находятся в подземном мире. А когда весна, то вот они вылезли, и благодаря этому все растет и цветет. Это не похоже на воскресение Иисуса, который воскрес, больше не умирает. Это вот представление о богах, которые проводят полгода в подземном мире и, соответственно, полгода снаружи. Вот когда они в подземном мире, зима, все вянет, а когда, значит, наступает весна, эти боги, они выходят, значит, соответственно, в наш мир, то вот цветы цветут, коты мяукают, в общем, это весна, все очень рады. И это не ситуация, ситуация, которая ничем не напоминает воскресение Иисуса Христа из мертвых, который никак не привязан к каким-то сезонным культам, и воскрес он навсегда. Не на лето, а навсегда. Алексей, в пост исключаются продукты животного происхождения. Какой в этом смысл? Такие продукты вредны. Ой, я сталкивался с мнением, что некоторые врачи полагают, что с мясом иногда надо делать, по крайней мере, перерывы. Там с красным мясом особенно. Вот. И такие перерывы по типу как раз православных постов – это хорошо и полезно. Но я не врач, я тут не берусь это комментировать. А главный смысл поста не в этом. Пост позволяет нам маркировать время, которое мы специально отделяем для усиленной молитвы, для возрождения нашей духовной жизни. Пост, он помогает нам проснуться. Вот это особое время, мы его особенно маркируем тем, что мы едим или не едим. Кроме того, традиционно пост был временем, когда особенно подчеркивалась важность дел любви, и люди, которые не ели мясо, а ели какую-то подчеркнуто дешевую пищу, они сэкономленные деньги куда-то передавали нуждающимся. Ну, мясо, оно, соответственно, всегда было дороже какого-нибудь гороха, и человек питался, значит, горохом, сэкономленные деньги он жертвовал нуждающимся. Так. Я вообще очень много боюсь. Это грех. Понимаете, это ну, грех в смысле недостаток. Это не то, что делает вас виновным. перед Богом. Это не преступление, за которое вы подлежали суду. Это немощь, которая может быть результатом разных проблем. И Бог знает, что верующие люди могут бояться. И в Библии мы читаем, как, например, Давид говорит: «Когда я в страхе, я на тебя уповаю». То есть псалмопевец Давид, он испытывал какой-то страх. Или святой апостол Павел говорит: «Отовсюду мы были стеснены, извне нападения, изнутри страхи». То есть какие-то страхи святой апостол Павел испытывал. То есть испытывать страхи в этом мире – это, с одной стороны, естественно, потому что мир – довольно страшное место. Это падший мир, в нем много чего плохого происходит. Но мы призваны искать укрепление, утешение в Боге. Например, важно, чтобы мы упорно молились и тратили на это время, полчаса в день как минимум. Молитва, я вот молюсь по четкам, например. И молитва, она такая упорная молитва. Она меняет, она перенастраивает нашу душу. Мы боимся уже меньше. Другое дело, что бывает просто тревожное расстройство, когда человек страдает и нуждается в помощи уже и медицинской. И такую помощь тоже не нужно отклонять, если в ней есть нужда. Нет ничего неправильного или греховного в том, чтобы прибегать к помощи медицинской, если она нужна. То есть не нужно сразу бежать за таблетками, чуть что. Но если какая-то ситуация такая тяжелая, то не будет грехом и к такой помощи прибегнуть. Но то, что вы испытываете страх, это такая человеческая слабость. Бог вас за это не осуждает. И вы призваны просто искать уверенности и спокойствия в нем. Алена, когда Бог покажет себя всем? В день страшного суда. Потому что сейчас, пока бытие Бога для нас хорошо обосновано, но не принудительно, мы свободны принять то или иное решение. Мы можем проявлять добродетель, мы можем повиноваться Богу, творить добрые дела, как-то Ему угождать, по своему свободному выбору. Потому что для нас бытие Бога является чем-то непринудительным. У нас есть достаточное основание для веры в Бога, но они нас не вынуждают веровать, мы можем отказаться. И вот в ситуации, когда мы в такой неопределенности находимся, мы можем свободно послужить Богу, свободно выбрать, следовать Его воле. Как сказано, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божьим. То есть мы можем сделаться друзьями Богу. Когда бытие Бога станет непреодолимым, мы не сможем его отрицать при всем желании, это будет занавес. Это будет уже время, когда мы пожнем то результаты того выбора, который мы совершили при жизни. Уже поздно будет решать, на чьей мы стороне. Как вам сказать, я привожу этот пример. Я как-то читал про человека, какой-то молодой человек нашел айфон чужой, и он его оставил у себя дома. И через 2 недели собралась полиция, отследили они этот айфон, у них как-то есть такая возможность. И они пришли, арестовали его за кражу. Вот он чужую дорогую вещь присвоил, соответственно, ему кража и соответствующие ему проблемы. И он мог бы от этого айфона избавиться, вернуть его хозяину, отнести в полицию вот эти все 2 недели. Он мог бы в последнюю минуту, к нему идет уже полиция, а он опередил, выскочил из дома, побежал, сдал. Но когда уже стало очевидно, что тебя взяли с чужой вещью в руках, тогда уже поздно какие-то принимать решения. И вот у нас есть возможность принять решение по отношению к Богу, покаяться в наших грехах, пересмотреть нашу жизнь, когда присутствие Бога для нас носит такой непринудительный характер. Когда мы можем сами решать, признаем мы его реальность или нет. Когда мы сами добровольно хотим встать на его сторону. Люди поклонялись 990, ну, в общем, множеству, там, большое множество богов. Почему именно ваш бог истинный? Очень хороший вопрос, и его довольно, он такой стандартный, его довольно часто ставят. Дело вот в чем. Постановка вопроса, она связана с путаницей между двумя значениями слова «бог». Обычно, когда говорят о том, что вот люди в своей истории поклонялись какому-то там огромному количеству богов, а люди имеют в виду каких-то языческих богов. Там, богов, которые заведуют силами природы, такие нормальные языческие пантеоны, где богов там действительно много. И люди часто их там называют по именам. Зевс, Афродита, там, Один какой-нибудь, Шепетотик. Когда мы говорим о Боге в христианском контексте, мы имеем в виду нечто другое совсем, другой смысл понятия. Бог монотеизма, этического монотеизма, он по определению один. Их не может быть много. Бог этического монотеизма один, мы можем только ставить вопрос, какие представления о нем истинны. Вот боги язычников, они являются, их много, они могут быть в сложных отношениях между собой, и они являются частью этого мира. Они, вот если брать современную такую аналогию, похожи на инопланетян. Вот инопланетяне в представлениях уфологов это какие-то существа невероятно крутые, могущественные. У них там технологии, они между звезд летают. Но они не являются творцами мироздания. Они не являются нравственно совершенными. Они не являются всемогущими. Они еще там, в сложных отношениях между собой. Они что-то могут не знать и так далее. И вот боги в этом смысле... И Бог в смысле монотеизма – это два разных совершенно понятия. Бог монотеизма, он по определению один, и он не является частью этого мира, он находится за его пределами, он его создатель. И поэтому тут нет смысла спрашивать, в какого именно Бога, когда мы говорим о монотеизме, он один. Можно спрашивать другое, какие именно представления о нем истинны. Есть несколько монотеистических религий, можно спрашивать, какая из них истина. Будет совершенно осмысленный вопрос, но уже вопрос другой. Пришел вопрос. Алена, как звучит голос Бога? Как услышать и понять? Вы знаете, у каждого человека может быть совершенно индивидуальный его опыт встречи с Богом. И... Тут сложно говорить о том, что вот как-то должно быть одинаково. Да нет, по-разному. У всех по-разному. Но важно, что этот голос всегда ведет нас к Иисусу Христу. То есть любой подлинный духовный опыт, он нас разворачивает к Иисусу Христу. И он нас меняет определенным образом. Вот. Люди часто, ну, особенно атеисты, любят говорить о том, что они могут воссоздать там мистический опыт при помощи наркотиков там, или как-то воздействуя на мозг. На самом деле они смешивают две вещи – мистический опыт и измененное состояние сознания. Измененное состояние сознания, в них может ничего мистического не быть. Вообще, мистический опыт в христианском смысле – он означает, приводит к определенной перемене в жизни человека, то есть человек обретает веру во Христа, он приобретает твердую убежденность, что Иисус есть воплощенный Бог и Спаситель, и у него меняется его характер. Как говорит святой апостол Павел, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот подлинный духовный опыт, он проявляется в том, как меняется жизнь человека. И вот, когда я воспринимаю нечто, некий голос, я должен понимать, куда он меня зовет. Если он меня зовет к Иисусу Христу, если он меня научает христианской жизни, да, это голос от Бога. Является ли жажда самосовершенствования врожденным качеством человека? С одной стороны, да. С другой стороны, как и все в человеке, эта жажда, она может быть повреждена грехом, и она может принимать какие-то болезненные и нездоровые формы. То есть, я знаю, там люди пытаются самосовершенствоваться, ну, скажем, практикуя какой-нибудь оккультизм, там, какой-нибудь мутный. То есть, надо смотреть, в чем и как она проявляется. Она может иметь какие-то здоровые проявления, может иметь совсем нездоровые. Петр, прошу вас, объясните понятие «осознать свой крест». Ой, тут нужно смотреть контекст, в котором человек это понятие употреблял. Возможно, речь идет о том, что человек должен понять, что Бог от него хочет, что он должен понести в этой жизни. Но опять-таки я не знаю контекста, что человек хотел сказать. Объясните тезу о существовании языческой, ветхозаветной и новозаветной составляющей в человеке. Неизбежно ли путь человека к Богу пролегает через эти три фазы? Ну, я бы не сказал, что неизбежно. Там по-разному бывает. Бог о каждом человеке имеет свой уникальный индивидуальный замысел. Поэтому тут с разными людьми может быть по-разному. Мы не можем всем людям приписать там одинаковый рецепт, потому что Бог с каждым человеком работает индивидуально. Так. Когда искусственный интеллект достигнет такой же мощности, как человеческий мозг, будет ли это означать, что существование души опровергнуто? С какой стати? Тут нужно просто не смешивать две вещи. Может ли возникнуть компьютер по мощности, сопоставимый с человеческим мозгом или его превосходящий? Ну, в принципе, да. А почему бы ему и не возникнуть? Другое дело, насколько я читал, это очень энергоемкая, по крайней мере, при нынешних технологиях вещь. Это очень сложно сделать. Это огромных потребует вложений. Но, в принципе, я думаю, в будущем появление компьютера, который будет сопоставим по мощности с мозгом, оно вполне возможно. Я не думаю, что это вот в принципе неосуществимо. Но ничем похожим на душу такой компьютер обладать не будет. И он не будет обладать ничем похожим на сознание. Вот, вполне вероятно, что можно будет создать искусственный интеллект, который будет неотличим от живого человека. Я помню, как сам влез в спор с искусственным интеллектом. Мне там один собеседник выкладывал ответы, которые вот ему выдавал искусственный интеллект. И я оказался втянут в дискуссию с искусственным интеллектом, не сразу понял. Вот, в принципе, чем дальше, тем более это будет все гладко. Но компьютер не может обладать ничем похожим на сознание, на субъективный опыт, потому что компьютер самый мощный, он в любом случае это алгоритмическая машина. Алгоритм – это последовательность действий, которые он выполняет, потому что он так запрограммирован. Вот человек может тоже и постоянно этим заниматься. Человек постоянно выполняет какие-то алгоритмические действия. В шахматы играет, деньги пересчитывает. Но сознание, оно не алгоритмично. Сознание невозможно свести к последовательности алгоритмов. Оно на это не раскладывается. Но вот сознание, например, обладает субъективным опытом. То, что философы сознания называют квалия, это латинское слово, каково оно. Например, вкус абрикоса. Вкус абрикоса, вот то, как вы этот вкус чувствуете, это нельзя разложить на... В принципе, невозможно разложить на алгоритмы. Поэтому сколь угодно мощная алгоритмическая машина, она не будет испытывать вкус абрикоса. Ну, или эмоции там, не знаю, чувство горечи, гнева и огорчения, или наоборот, радости. Поэтому проблема, по которой компьютер не может обладать личностью, она носит не технический характер. Дело не в том, что у него мощности не хватит, она носит философский характер. Компьютер любой мощности, это алгоритмическая машина, а сознание не алгоритмично. Это достаточно давно уже установлено. Есть известный очень мысленный эксперимент «Китайская комната», который был предложен еще в 80-е годы 20 века философом сознания Джоном Сёрлем. Сёрль, он сам атеист, но вот он пришел к выводу, что так называемая вычислительная теория сознания, она ничего не объясняет, потому что компьютер ничего не понимает на самом деле. Он приводит такой пример. Вот представьте себе, что вы сидите в комнате, и вам просовывают под дверь листок с каким-то набором китайских иероглифов. Вы не знаете китайского языка, но у вас в комнате есть книги с инструкциями. Если вы получили такой-то набор символов, вы должны ответить таким-то набором символов. Если эти инструкции составлены правильно, то вы можете написать этот требуемый набор, сунуть его обратно под дверь, и у человека, который так будет с вами переписываться снаружи, возникнет впечатление, что он общается с кем-то, кто знает китайский язык. Но на самом деле вы ни слова не знаете по-китайски. Вы просто следуете инструкциям. Вот компьютер, который следует инструкциям, он ничего не понимает. У него не происходит в нем понимание. В нем не происходит какого-то субъективного опыта. И поэтому компьютер может быть сколько угодно мощным. Я допускаю, что появятся компьютеры такие же мощные, как человеческий мозг. Но сознание в нем от этого все равно не заведется. Какой-то из наших компьютерных специалистов, я сейчас не вспомню его фамилию, он приводил такую аргументацию, что он говорил, что, знаете, это вот как там волшебники изумрудного города, там персонаж Страшила, у него в голове солома. Вот если мы вот набиваем, значит, голову соломой и ждем, пока там зародится сознание. Оно не зародится. Компьютер – это, в принципе, алгоритмическая машина, которая не обладает никаким субъективным опытом, никаким сознанием. Понятно, что мы все воспитаны на научной фантастике, мы все видели этих разумных роботов, но судя по тому, что мы знаем вот, о философии сознания, даже самый мощный компьютер, который даже самым наилучшим образом имитирует человеческое общение, человеческую жизнь, он не обладает сознанием, не обладает внутренним опытом и не будет обладать. Потому что сознание, оно не носит алгоритмического характера, и есть даже такое понятие, как разрыв в объяснении, которое говорит о том, что мы не можем свести сознание к материальному субстрату мозга. Это одна из проблем, с которой сталкивается материализм, и, ну вот, в частности, сейчас люди все-таки признают, что разумные роботы – это именно фантастика, и фантастика неосуществимая. Почему чудеса прекратились с появлением камеры в каждом смартфоне? Ну, как вам сказать? Я бы не сказал, что чудеса от этого прекратились. Вот тарелки летающие, с ними, да, как-то сразу стало поскушнее. Что-то вот они как-то к нам потеряли интерес и как-то реже очень летают. Что касается чудес, то, понимаете, в интернете невероятное количество разных съемок, которые предположительно на них чудеса, но я думаю, никого не убеждают по той простой причине, что мы не знаем, нас там не было на месте, мы не знаем, что происходит. Это может быть ошибочная интерпретация, это может быть фейк. Интернет – дело такое. Но я не думаю, что у нас эти средства фиксации на что-то повлияли. Бывают ли в наши дни чудеса? Бывают. Бывает, когда чудеса фиксируются по всем правилам. Но я знаю, что это в Лурде, например, происходит. Вот есть такая... Это город во Франции, там место паломничества, люди молятся об исцелении, и они могут сообщить о том, что они были исцелены, и там собирается комиссия неверующих врачей, эти врачи рассматривают медицинские документы, действительно ли у человека была болезнь, действительно ли эта болезнь носила такой характер, который... не мог, исцеление не могло быть, получить какое-то другое объяснение, а потом с человеком связываются через год, может, это было просто временное такое, временная ремиссия, то есть там куча разных блоков для того, чтобы отсеять все неуверенные случаи, и вот случаев, которые не находят никакого естественного объяснения, там какие-то, по-моему, десятки, что ли. И, смотрев документалку, там появляется некий неверующий врач, и он говорит, ну, мы не знаем, ну, человеческий мозг – это очень хитрый агрегат, он может как-то там перенастраивать организм, это интересный феномен, будем исследовать дальше. То есть, это его не обращает к вере, но вот сам факт того, что происходит что-то, чему мы не находим обычного объяснения, он, собственно, вполне себе признает. Насколько я знаю, рассказы о людях, которых похитили летающие тарелки, вызывают у христиан только насмешки, как и у атеистов. Почему нельзя отнестись так же к рассказам о воскресении Иисуса Христа из мертвых? Хороший вопрос, и он тоже как бы входит в такой золотой набор. Значит, по ряду причин аналогия не работает. Прежде всего, инопланетяне, они хитрые, и они никогда не похищают людей группами. Чтобы похитить целый автобус, такого не будет. Они похищают людей все время поодиночке, и, по-моему, один был случай, похитили супружескую пару. Вот они, значит, такие. Чтобы у нас было свидетельство группы людей о том, что вот их похитили инопланетяне, такого нет. Свидетельство апостолов – это именно свидетельство группы. Второй момент – то, что апостолы не имели мотива врать. Апостолы за свое свидетельство подверглись гонениям и преследованиям. С ними плохо обходились. Они ничего с этого не приобретали. Когда человека похитили инопланетяне, то он получает массу плюшек, он получает внимание окружающих. Если он достаточно умен и может это капитализировать, он будет ездить с лекциями выступать, он книжку напишет, он денежки за это получит. То есть у него есть побудительный мотив к тому, чтобы говорить неправду. У апостолов такого мотива нет. Похищение инопланетянами – это часть определенной субкультуры. Есть уфологи, они верят, что людей похищают инопланетяне, они этого прямо замиранием сердца ждут. И когда там приходит человек и говорит, о, а меня инопланетяне тут похищали, они прямо, значит, с радостью и восторгом. В библейском контексте мы не видим, чтобы... существовала уже субкультура, где было принято верить в то, что вот Мессия умрет на кресте, воскреснет из мертвых. То есть у нас тут аналогия не работает, в общем-то, ни на каком уровне. Это другое совершенно дело. Я понимаю, что часто неверующие люди, они объединяют под общей скобкой совершенно разные явления, вот, там вы скептически относитесь к инопланетянам, вот воскресение Христа – это такая же чепуха. Нет, если мы рассмотрим описание более-менее внимательно того и другого явления, мы сразу поймем, что тут это не похоже на... Это не аналогия, друг на друга не похоже. Гуру Раджнеш, Саибаба и другие современные лидеры тоже творили чудеса. Почему они не мессии? Ну, по ряду причин они не мессии. Прежде всего, никто из них не воскрес из мертвых. И более того, даже никто не претендовал на то, что они воскресли из мертвых. Вот не было даже никаких попыток их объявить воскресшими из мертвых, что само по себе интересно. Вот кажется, если такая вера в воскресение мертвых, она возникает сама собой, почему она не возникает в этих случаях? Мы знаем, что чудеса обоих лидеров, они носят характер достаточно... Ну, легко понять, что это фокусы. Там достаточно легко понять, что там Саибаба достает откуда-то там сувениры, значки со своим изображением, раздает их адептам. Ну, это трудно принять за чудо. Ну, и как бы нравственный облик обоих персонажей, он тоже вызывает сильные возражения, поэтому тут сложно их принять за мессию. Ну и нет никаких пророчеств внятных. Но самое главное, конечно, это воскресение из мертвых. Никто из них из мертвых не воскресал, и даже не было никаких претензий на то, что такие чудеса имели место. Как понять, что в концепции Троицы Сын был всегда, и Иисус же родился в определенный период? Сын был всегда как предвечный Сын Божий. Но в определенный момент времени он стал человеком, воплотившись от Марии Девы. То есть предвечный Сын Божий принял на себя человеческую природу. Вот этот момент принятия на себя человеческой природы, он происходит во времени. И он не означает, что в этот момент Сын Божий начинает существовать. Он просто означает, что Сын Божий принимает на себя человеческую природу. Поэтому Сын Божий всегда был Сыном Божьим от вечности, но в определенный момент времени он стал человеком, он родился как человек. И поэтому мы можем сказать, что Иисус родился в определенный момент времени, когда мы говорим о его воплощении от Марии Девы. Александр, почему вы считаете, что наука не может измерить кваля? Вот таково их свойство, понимаете? Вот как наука может измерить, например, там, мое переживание изумления северным сиянием? Северное сияние оно измерить может запросто. А вот мое переживание по этому поводу нет, как-то отражается у меня в голове, нет, не может. Но я боюсь, что время мое уже подошло к концу, время нашей передачи. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Я надеюсь, мы в понедельник продолжим наше общение. А пока я должен с вами уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.